Территория веры.
Здравствуйте, дорогие друзья, всем желаем приятного и доброго вечера. И сегодня в эфире один из подпроектов программы «Территория веры». Это программа «Экзистенциальный советник». Наш проект посвящен такой странной штуке. Экзистенциальный, значит, имеющий отношение к существованию. Этот термин придумали французские философы Сартр и Камю. Хотя на самом деле этот термин был в средние века. Но существование – это такая штука многообразная. Вот на прошлых передачах мы с вами говорили о психоанализе, о подсознании человека. Сегодня мы поговорим о восприятии времени. И наша сегодняшняя тема – «Жить настоящим». Вопрос, да? Как жить настоящим? И сегодня с нами в эфире наши гости – Лев Летягин, заведующий кафедрой эстетики и этики РГПУ имени Герцена. Здравствуйте, Лев Николаевич.
Добрый вечер.
Вот как вы считаете, можно ли все-таки приписать французам идею экзистенциальной философии?
Вы знаете, я думаю, большие смыслы всегда не могут быть локализованы во времени. И, конечно, в этом плане французский экзистенциализм во многом зависит от русской классической философии Серебряного века, в частности, от Николая Бердяева. Они хорошо, внимательно читали тексты наших философов, поэтому смогли сказать свое слово «философия».
А еще говорят о том, что они на самом деле свои теории построили после прочтения Достоевского. И вообще можно сказать, что мы иногда недооцениваем свою отечественную культуру. Вот. А также с нами сегодня в эфире Раиль Хайруллин, психолог-консультант. Раиль, вот существование человека – такая сложная штука. А вы даете советы, как правильно существовать человеку?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, давать советы – дело неблагодарное. И вообще психолог, конечно, он не имеет права давать советы. Его задача все-таки, выслушав, понимать, куда хочет идти человек, и он может только показать дорогу. Давать прямые советы все-таки дело неблагодарное.
То есть психолог — это как светофор?
Да, можно сказать.
Или дорожный указатель. Вот, дорогие друзья, мы, как всегда, ждем ваши звонки в прямой эфир. И наш телефон, обратите внимание, он немножко изменился. Номер 325-61-77. Вы можете позвонить в прямой эфир и помочь нам ответить на вопрос, а в чем лучше найти точку опоры для своей жизни? В прошлом, в настоящем, в будущем? Или вообще-то есть еще какие-то варианты? Пожалуйста, если у вас в процессе наших обсуждений родятся какие-то интересные мысли, звоните. Единственное, помните, что вам дается всего лишь полминуты на реплику. И для наших гостей в эфире это правило тоже действует. Мы все постараемся быть краткими. Краткость – сестра таланта. Вот. А еще нам можно писать в WhatsApp. Номер 8-921-982-86-56. Поэтому, друзья, пожалуйста, можно и туда отправлять ваши сообщения. Вот. Возвращаемся к нашей теме. Жить настоящим. Ну, это вообще хорошая такая задача. И на самом деле живут настоящим или прошлым не только люди, но и целые культуры и цивилизации. Вот я хотела бы начать наш разговор с того, что достаточно часто, особенно в 20 веке, в 21-м, русскую культуру обвиняют в том, что она живет прошлым, что она как бы не хочет меняться, что она не стремится, как западные страны, идти в будущее, в то будущее, где, знаете, искусственный интеллект, роботы, автопилоты на дорогах. Лев Николаевич, как вы считаете, можно вообще упрекнуть русскую культуру в этом? Есть такие особенности у нас?
Вы знаете, я думаю, что для понимания специфики национальной культуры и шире национального самосознания как раз очень важно ощущение своей полноты и идентичности. Нельзя присваивать чужие сценарии. И в этом плане торопиться вперед, наверное, не всегда оправдано только потому, что если нам предлагают искусственный интеллект, то я все-таки за интеллект без искусственности.
Раиль Акзамович, а вот как вы думаете, а для человека хорошо ли жить прошлым?
Ну, прошлое всегда же отвечает на вопрос «почему?». Это, если мы говорим про будущее, то это ответ на вопрос «зачем?». И все же нельзя же все время только прошлым жить.
Угу. То есть на самом деле, когда мы смотрим в прошлое, то мы осознаем, куда мы движемся. И я благодарю Валерию Измайлову, нашего звукорежиссера. Она готова нам привести в эфир нашего слушателя. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, это Сергей Анатольевич.
Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Так вот, дело в том, что опора-то, конечно, в стратегии, тактики одной недостаточно, но, опираясь на будущее, надо начинать с прошлого, потому что на преемственности держится культура. Это как раз один из важнейших евразийских принципов – защита преемственности культур. То есть не откат корыстной сиюсекундной выгоды, а... И мы ее защищаем. Это защищаем на протяжении даже, наверное, тысячелетий.
Большое спасибо, Сергей Анатольевич. Да, вопрос преемственности – это очень актуально. Да, Лев Николаевич?
Я думаю, что Сергей Анатольевич как раз увидел главную тональность. Слово «культура» как раз предполагает некую культивацию значений. То есть культура – это прежде всего некая непрерывность. В этом плане мне очень нравится определение нашего коллеги Михаила Ильича Германа, который говорил о том, что если в культуре возникает пауза, культура начинается с нуля. То есть культура – это прежде всего непрерывный процесс. И видеть точки сравнения в прошлом необходимо для того, чтобы строить какие-то стратегии будущего.
А вот вы знаете, я как антрополог сразу подумала о том, что можно провести такую параллель. Вот на одной из прошлых передач мы говорили о психоанализе, что на самом деле в глубинах прошлого человека содержатся те ключи к его будущему, к его реакциям, и, наверное, это можно распространить и на культуру. Если ты в рамках своей культуры пытаешься перечеркнуть свое прошлое, то, наверное, ты зарабатываешь себе, ну так условно говоря, невроз. Раиль Акзамович, как вы считаете, можно ли вообще как-то проводить параллели между культурами и жизнью отдельного человека, да, вот какие-то закономерности искать?
Ну, пока мы видим такую закономерность, что современные условия, в общем-то, телекоммуникации, например, социальные сети, сильно повлияли и в том числе на культуру, и в том числе на преемственность семьи и связи между ними, которые все меньше становятся.
То есть мы замещаем реальное общение форматом цифрового поведения.
Да, и это удобнее почти.
Но это очень опасная ценностная подмена. И в этом плане как раз цифровизация и в целом цифра, которая убивает смысл буквы, как раз удаляет нас от понимания тех классических текстов, на которые можно было бы опираться.
Ой, Лев Николаевич, как вы радикально. Цифра убивает букву. Это, знаете, такой образ очень интересный. Вот. Но на самом деле, ведь если спросить современное молодое поколение, но они-то считают, что они правы, что они не заглядывают в прошлое, что они, да, вот отрастили крылья и дальше будут лететь в какое-то будущее.
Для того, чтобы лететь, нужно иметь точку опоры для того, чтобы оттолкнуться. Было бы от чего? Иначе крылья не нужны.
А давайте порефлексируем на эту тему под музыку. Сейчас прозвучит «Алиманда до минор» из французской сюиты номер 2 Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
Территория веры.
Дорогие друзья, с вами подпроект программы «Территория веры. Экзистенциальный советник». И сегодня мы с вами говорим о восприятии времени. И задаемся вопросом, где лучше найти точки опоры для того, чтобы жить правильно. Это прошлое, настоящее, будущее, а может быть, еще какие-то варианты. И мы приглашаем вас звонить в прямой эфир. Вы можете высказать свое мнение по номеру 325-61-77. И с нами слушатель. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Екатерина.
Екатерина.
Живу я настоящим, но прошлое не дает себя забыть. Вот очень кратко, вот так.
А что вы находите в прошлом? Это...
Я нахожу прекрасное и безобразное. И отличаю уже. Могу ответить на эти вопросы.
А в будущее? Будущее любите нет. смотреть? В будущее?
Нет, 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 в будущее нет. Сегодня, вот сегодня и завтра. Сегодня, угу. Сейчас.
Спасибо, спасибо, Екатерина. Да, вот пока наши слушатели согласны с тем, что прошлое — это важная-важная вещь. На самом деле, вот мы сегодня вспоминали о евразийстве и у Льва Николаевича Гумилева, автора работы «Этногенез и биосфера Земли», «Теория пассионарности». Вообще есть очень парадоксальная интерпретация, когда он говорит, что все развивающиеся культуры, они обращены в прошлое, потому что они строят. Да? То есть прошлое — это как фундамент, на котором что-то может вырасти. А удивительным образом Гумилев говорит, что живет настоящим культура, которая уже прошла стадию цветения и мягко начинает отмирать. А что тогда можно сказать о том, кто живет будущим? Лев Николаевич, как-то прокомментируете?
Вы знаете, я думаю, очень важно было бы подумать не только о том, кто ты сейчас. Очень важный вопрос для каждого из нас. Откуда ты? И понятно, что эти точки отсчета мы всегда находим все-таки в прошлом. В этом отношении выстроить некую ценностную ретроспективу — это действительно найти некие точки сравнения, относительно которых можно строить траекторию своей биографии.
Раиль Акзамович, а вообще ведь есть такая проблема, что многие люди не способны жить настоящим, что часто они застревают в прошлом или, наоборот, в мечтах о будущем. Вот что это за механизм такой?
Типичный пример — это кредиты, например.
Да.
Да. Вот... В общем-то, современная культура нам все время навязывает следующий слоган. Ты этого достоин, возьми кредит, например, купи. Но, извините, если я не заработал, я разве этого достоин? То есть, получается, кредит — это все-таки сделка с будущим.
Но когда человек берет кредит, он, значит, недоволен своим настоящим, видимо. И с нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте.
И настоящим, и в прошлом, и в будущем, ну, это взгляд уже пожилого человека, нужно жить, занимаясь самообразованием по возможности, жить по уму, подвергая все сомнению. Никому ничему на слово не веря.
А как же жить никому не верят, Виктор Кузьмич? У вас есть рецепт?
Ну, если будете верить, очень часто будут обманывать.
Ага, Виктор Кузьмич, спасибо, вы знаете...
Что хотел сказать еще.
Да.
Краткость, конечно, сестра таланта. Сейчас говорят, что сестра, она очень дальняя. 4 или 5 ёжиков.
Да, хорошо, спасибо. А я, знаете, очень вам благодарна, что вы немножко подкинули нам сюжет о доверии. Вот на самом деле, мне кажется, дело даже не в настоящем, не в будущем, не в прошлом, а в доверии к жизни. Вот иногда страшно смотреть в будущее, когда ты не доверяешь жизни, когда ты ждешь от нее подвоха.
Вы знаете, есть еще одна проблема. Вот то, что когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачев называл эксплуатацией будущего. То есть мы используем тот ресурс, который нам, в принципе, не принадлежит. И речь не только об экологии. Речь не только о том, что мы растрачиваем некие природные ресурсы. Мы во многом растрачиваем и ресурс культуры. Потому что мы берем из будущего то, сегодня эксплуатируя таким образом, что нашим потомкам это будущее предлагает некий упрощенный вариант.
А с другой стороны, вот когда мы сегодня думаем о будущем, вот согласитесь, есть такая проблема, что мы это будущее не можем даже прогнозировать. Вот мы совершенно не знаем, чего ожидать через 10-20 лет при развитии современных технологий. Останется ли человек тем человеком, каким он сейчас является?
То есть нам грозит эпоха големов. То есть неких существ, которые все-таки завязаны на цифровые технологии. Но я думаю, что по-настоящему, если мы все-таки пытаемся оправдать антропологическую перспективу и в целом про антропный характер развития Вселенной, человек должен сохранять свой статус. Иначе зачем он вообще в этой Вселенной появился?
Раиль, вот вы говорили об устремленности в будущее. Вот смотрите, наши слушатели, они скорее склоняются к тому, что прошлое — это наш фундамент. А все-таки ведь, когда ты не планируешь будущее, ты, наверное, неосознанно живешь, да? Ты не выстраиваешь свою жизненную траекторию. Правильно ли это?
Ну, вообще, в истории нашей страны всегда было хорошее сопровождение школьного образования, вот в профессию, сама профессия сопровождения. И в какой-то момент, когда человек выходил на пенсию, его творческое и, собственно говоря, жизнь почему-то заканчивалась. И эта тенденция, к сожалению, сейчас не очень меняется, потому что я сам не молоденький мальчик, но почему-то в 60 лет в нашей стране у человека заканчивается активная жизненная позиция. Хотелось об этом тоже подумать.
Да, я думаю, что мы вернемся к этому сюжету после того, как дадим возможность высказаться нашему слушателю. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Два небольших, три замечания с позволения. Первое, это поменьше демагогии в ваших разговорах, потому что многое, что я слышу, демагогично. Второе, главный вопрос. Осознавать бытие нужно, исходя из собственного опыта. А откуда он берется, это уже у каждого по своей жизни. И замечательный ведущий. Хотел бы сделать замечание. Молодежь – это существительное женского рода и не имеет множественного числа.
Прекрасно.
Хочу говорить, молодежь, они, на мой взгляд, неправильно на все.
Да, извините, а как, как вас зовут? Представьтесь.
Сергей, да. Извините. Не успел признать. Сергей.
Сергей, спасибо. Сергей нас обвинил в демагогии. Но, друзья, если разговор, да, любой разговор — это демагогия, то Сергей грешит этим же самым.
Мы в этом плане соавторы одного диалога, да.
Да, мы только разогнались. Мы же еще не начали, еще не приступили к этому еще как следует.
Самое главное, у нас будет время поговорить после эфира.
Да, я думаю, что все могут поговорить после эфира, причем с самими собой. Здесь я как философ и антрополог хотела бы обратить внимание, что вообще процесс мышления, да, он строится как диалог. То есть вот когда вы в глубинах своей мысли о чем-то там размышляете, но на самом деле вы с кем-то говорите. Да, вот это такой интересный очень феномен. И если говорить о том, что любая речь — это демагогия, давайте поддерживать ее.
Да. По крайней мере, проговоренная мысль — это уже избавленность от комплекса.
Вот. А возвращаясь к тому, что, ну вот смотрите, на протяжении многих столетий у человека в целом была прогнозируемая жизнь. Вот то, о чем Раиль говорил. И, ну, не знаю, там даже эпоха индустриализма подразумевала, что ты входишь в профессию, а потом отдыхаешь, да, от своих дел. А сегодня ведь какая история, что ты можешь войти в профессию, но тебе никто не гарантирует, что там пару месяцев задержишься. И если говорить не только о людях старшего поколения, которым, скажем, современная жизнь не предлагает ничего определенного. Да? Ну, посмотрите рекламные ролики. Там кругом одно молодое поколение. Если тебе чуть больше 25, то уже ты не, в эту парадигму не попадаешь. Вот. Но на самом деле современный мир, он этим, может быть, и хорош, а он действительно не предопределяет.
Вы знаете, я думаю, что сегодня главная проблема — это проблема прогнозирования. Если ты входишь в профессию, не факт, что эта профессия будет актуальна даже через 5 лет. И найти некие константы, которые позволяют тебе выстроить свою биографию, ну хотя бы с перспективы на несколько десятилетий, действительно оказывается очень и очень проблематичным. В этом отношении я против плановой экономики. То есть попытки планировать будущее. Мы знаем, чем плановая экономика закончилась для нашей великой страны.
Спасибо, Лев Николаевич. Друзья, напоминаю вам номер прямого эфира 325-61-77. Вы можете помочь нам ответить на вопрос, где все-таки, в чем лучше искать опору для своей жизни, в прошлом, настоящем или будущем. А мы сейчас послушаем Луиджи Боккерини «Минуэт». Территория веры. В приятной компании заведующего кафедрой эстетики и этики РГПУ имени Герцена Льва Летягина, психолога-консультанта Раиля Хайрулина, ведущий проекта «Экзистенциальный советник» Кира Преображенская и звукорежиссера Валерия Измайлова. И мы с вами рассуждаем о прошлом, настоящем и будущем. И с нами слушатель. Пожалуйста, говорите.
Звать меня Валерий Борисович, тут такое дело. Я как раз проработал прогнозистом 20 лет. Деньги мне платили за это. Хочу защитить эту профессию. Значит, там прошлое имеет значение. При ровном течении событий можно по прошлому прогнозировать будущее. Но у нас-то сейчас вирус, и все рухнуло. А наши даже руководители не понимают, что нужно сейчас перестраивать всю нашу жизнь под эти вот этот вирус. Всю нашу жизнь, все отрасли, а все, вот, потому что он никуда не денется.
А Валерий Борисович, скажите, пожалуйста, вот когда мы планируем будущее, а вообще мы включаем риски того, что что-то пойдет не так?
А как же? Вот
а это можно просчитать? Коротко ответьте. Можно.
Значит,
просчитать.
Смотрите,
не-не-не, вот... вы не поясняете, да, спасибо. Спасибо, Валерий Борисович. Видите, да, среди нас есть профессиональные прогнозисты. Да, Лев Николаевич.
Вы знаете, о чем я подумал? Действительно, очень возможно прогнозировать ситуацию, но когда ситуация в целом стабильна. Вот почему сегодня так много говорят о человеческом факторе, с одной стороны, как очевидной помехе. Это, как правило, любая авиатрагедия. Но прогнозировать можно только тогда и увлекаться технологиями, когда ситуация стабильна. И парадокс, мне кажется, заключается в том, что, с одной стороны, технологии, то есть исключение человека из ситуации, когда мы действуем по алгоритму и делать ситуацию стабильно, на самом деле наоборот. Любые предложения алгоритмов возможно только тогда, когда ситуация сама по себе стабильна. Если ситуация становится нестабильной, предлагаемые нам технологии перестают работать.
А я здесь даже добавлю, что современность сейчас философы называют эпохой текучести. да, что, по сути, сегодня нет не только устойчивого прошлого, сегодня нет устойчивого настоящего, и именно поэтому мы с такой сложностью можем что-то говорить о будущем. Лев Николаевич, а вот ведь само настоящее — это тоже проблемная зона.
Ну, на самом деле, как некая категория, настоящее — самое ускользающее, пожалуй, понятие. И если, допустим, обращаться к неким теоретическим работам, в том числе работам психологов и нейроэстетиков, вот они пытаются определить хронометраж настоящего, и это всего лишь 4,5 секунды. То есть вот когда ты ощущаешь некую полноту бытия, ну, как глоток хорошего кофе, вот он полноценен только 4 секунды. Для того, чтобы сохранить это ощущение, нужно сделать следующий глоток. Это специфика работы нашего сознания, которая соединяет разные чувственные образы в некую целостную картину мира. И в этом плане, конечно, жить настоящим, наверное, надо, и дорожить этим надо, но при этом наше настоящее моментально становится прошлым.
Да, и об этом и блаженный Августин говорил, о том, что прошлого и будущего не существует, а есть только то настоящее, которое, ну, вот действительно от нас все время ускользает.
Можно, наверное, даже еще глубже заглянуть, когда мы вспоминаем античную формулу о том, что нельзя вступить в одну и ту же воду дважды. Вот тут же рождается дискуссионный аспект. В одну и ту же воду нельзя вступить даже однажды.
Ну и современные технологии, смотрите, как ускорили темп нашей жизни. Было такое, помните, совсем недавно было такое выражение «клиповое мышление», которым ругали молодежь. А сейчас? Вот эти новые технологии типа ТикТока, видите, они как сокращают наше настоящее. То есть мы уже говорим о 4 секундах. Но это... время внимания аквариумной рыбки.
Да.
Соответственно, можем ли мы сказать, что те люди, которые не поддаются на информационные технологии, они сохраняют более здоровое сознание? Вот вы как психолог, что можете сказать?
Я хотел бы привести мнение не менее уважаемого человека в этой сфере. Как он давал объяснение, человечество всегда сталкивается с трудностями, и оно всегда находило эти выходы. И вот это сейчас короткое наше настоящее, которым сейчас живут благодаря вот этим всем социальным сетям, мы все равно найдем выход, и это будет все равно к развитию нас вести.
Вы знаете, это на самом деле очень позитивная мысль о том, что человечество должно справляться с рисками, а не закрываться от них. Вот это очень важная вещь, потому что при том, что прошлое может быть прекрасным, и у каждого из нас есть прекрасные воспоминания, но если каждый из нас будет возвращаться, не знаю, там, во времена своего детства или во времена юности, то совершенно очевидно, что не будет никакого движения вперед. И, наверное, так же и с культурой.
Но вообще жизнь — это всегда сфера риска. И любое конкретное, тем более категоричное решение — это всегда, на самом деле, ответственный выбор. Другое дело, готовы ли мы к ответу за свое решение.
Спасибо, Лев Николаевич. С нами слушатель. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Марина.
Здравствуйте.
Вот мое мнение, что опору в жизни надо искать в детстве, когда тебя любили и принимали таким, какой ты есть. И ты был счастлив и жил без забот.
Марина, спасибо большое.
Очень хочется порадоваться за Марину. У нее было счастливое детство. А как быть человеку с не очень счастливым детством? Где ему искать точки опоры?
Ну, человек так устроен, что он же всегда вспоминает только хорошее. Плохое он очень быстро забывает. В этом есть функция памяти.
Раиль, ну все-таки хороший человек вспоминает хорошее, а не очень хороший человек злопамятен.
Да, есть такой феномен. Но здесь речь идет о том, что на самом деле каждый человек, он сам выбирает для себя вот эту оптику, да, вот через какие очки ты смотришь на жизнь.
Да, сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен.
Спасибо, Лев Николаевич. С нами слушатель. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, скажу вам так, я без лирики. Вот, если вы говорите, скажем, про время, прогноз будущего, не прогноз. Вы знаете, вот религия говорит, есть начало времен, есть конец времен. А эзотерики утверждают, что время, оно стоит на место, а человек движется по времени. Это первое. Значит, второе, если кто-то говорил там про, скажем, плановую экономику, он не прав. Экономика должна быть планово-рыночной. Я говорю, как, скажем, коммерсант по образованию. Потому что если доверяться частнику, частник может отказаться от своих обязанностей, и тогда будет как представитель,
да,
скажем, который...
А третье, вы, я так понимаю, на третье замахнулись.
Не, не буду третье. Я могу третье вам только замахнуться, если сказать, что я могу предложить вам ноу-хау, скажем, для вашей передачи. В конце передачи конкурс для приглашенных специалистов на лучший звонок. А премия, ну, скажем так, полминуты. Дополнительно на следующий звонок.
Спасибо, спасибо.
Очень хороший маркетинговый ход.
Чувствуется коммерсант.
Да. На самом деле, вот я готов согласиться с Сергеем, потому что по-настоящему прогнозирование – это сфера творчества. Насколько мы готовы творить в этом плане?
Да, ну и раз мы заговорили о творчестве, то давайте послушаем представителя русской культуры, композитора Сергея Сергеевича Прокофьева, увертюра к балету «Ромео и Джульетта» «Улица просыпается».
Территория веры.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим о прошлом, настоящем и будущем. Большое спасибо за ваше внимание к нашему эфиру. И с нами еще один слушатель. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела так ответить. Человек опирается всегда, что в будущем, что в прошлом, что в настоящем, только на людей. Его опора в жизни – это люди. Все остальное может меняться. Но помощь – человек – существо общественное. Он не может существовать вне окружения, вне общества. Поэтому общество является его опорой, какой бы оно ни было в данный момент.
Спасибо. А как вас зовут?
Белла.
Спасибо большое, Белла. Вот прямо замечательный ракурс вы нам предложили.
Да, на самом деле человек человеку «Розетский камень». Замечательная мысль Михаила Леоновича Гаспарова, потому что действительно, с одной стороны, человек человеку всегда загадка, но благодаря тому, что мы разные, мы способны осмыслить некую полноту бытия. Вот поскольку все-таки наша программа называется «Экзистенциальный советник», вот только в русском языке существование и сущность оказываются однокоренными словами. Точно так же, как понятие «быт» и «бытие». И поэтому человеческий диалог – он действительно ориентирован на некие онтологические позиции. Вот то, что называлось в русской философии «окликнутость бытием». И для нас это каждый раз очень значимое вопрошание.
Лев Николаевич, прямо рядом с вами я перестаю чувствовать себя философом. Начинаю чувствовать себя просто обычным человеком. Настолько высоким языком вы говорите. А вот знаете, если возвращаться к ракурсу, который Белла предложила, что опираться, да, можно на другого человека, я бы хотела немножко, ну, если угодно, снизить пафос. А что мы знаем о другом человеке? Да, вот. На самом деле я хотела подвести вас, друзья, к тому, что да, иногда опираемся на настоящее, на будущее, на прошлое. А бывает так, что мы живем в воображаемом мире, и нам кажется, что мы опираемся на каких-то людей. А на самом деле мы живем в том, чего на самом деле нет. И не случайно многие увлечены сегодня фэнтези, виртуальными играми.
То есть это некое избегание?
Не только избегание. все-таки есть простая возможность.
Угу.
Открыл телефон, посмотрел, или всегда человек хочет себя с наилучшей стороны показать, когда он подготовлен наиболее. Ну вот и поэтому социальные сети почему так расцвели сейчас. Инстаграм — это же человек себя только с лучшей стороны себя представляет.
Спасибо. И с нами еще один слушатель. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я с большим интересом слушаю вашу передачу. Меня зовут Радик. Угу. Фамилия моя так же, как у психолога Хайрулин. Я бы хотел вот что сказать. Вообще, то, о чем сегодня вы спрашиваете нас, в двух плоскостях происходит. В личной и в некой социальной или общественной. Что касается личной, то вот мне, я немножко старше Раиля, мне 63 года уже. Я понял после 60 лет, что все-таки лучше жить настоящим. И ни при чем тут эти информационные технологии. Хотите, вы их освоите, не хотите, не освоите. Это ваша проблема. А вот что касается общественного, то есть замечательная поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». И в одной из глав, по-моему, в первой главе, как раз есть рассуждение о том, что каждое поколение сталкивается с этой проблемой. Чем жить? Прошлым, настоящим или будущим?
Большое,
и это хорошо, что вы задаете этот вопрос. Это говорит о том, что наше поколение вполне здоровое и физически, и психически, и вполне закономерно задает этот вопрос.
Да.
Спасибо
большое вам. Большое спасибо.
Я бы дал бы еще полминуты за такой хороший вопрос.
Да, мне кажется, вот Радик просто выиграл уже сегодня этот тур. Это, наверное, была самая лучшая реплика.
На самом деле, вот то, что я почувствовал в междустрочи вот этого красивого ответа, на самом деле жить — это и не думать о времени. То есть жить естеством. Вот то, что так замечательно у Пастернака. Какое, милый, у нас тысячелетие на дворе, а какая разница? Или еще, может, еще точнее у Цветаевой. А я до всякого столетия. Вот жить и не думать о времени как таковом.
Друзья, я перевожу на бытовой язык слова Льва Николаевича. Он хотел сказать, что счастливые часов не наблюдают.
Да.
На самом деле часов не наблюдают, и люди в стрессе, наверное. Раиль, как?
Ну, я бы хотел тоже коснуться вопроса. Мы всегда говорим о молодежи, о боеспособном населении, да? Но ведь в 60 лет, вот тоже хотелось слушателя ответить, 60 лет тоже жизни заканчивается. И как раз, с моей точки зрения, это наиболее такой сложный период в жизни, которому тоже нужно планировать. Потому что, ну, впереди же, дай вам Бог здоровья, несколько десятков лет. Поэтому вам тоже надо планировать будущее.
Вы знаете, я вспоминаю опыт своих очень уважаемых профессоров. Один из них сказал, жизнь начинается в 55. Так что, собственно говоря, в 60 мы еще пятилетние.
Дорогие друзья, я хочу привести данные последних исследований о том, что с возрастом человек, как правило, больше ощущает себя счастливым, что есть пик счастья, это вот юность, молодость в районе 20 лет, а потом, где-то после 45, человек начинает ощущать большую полноту жизни. Да, Раиль?
Ну, это, наверное, связано с тем, что, во-первых, человек в большинстве своем, если у него все хорошо, он жизненные планы все-таки свои совершил, и у него осталось время для того, чтобы, ну, при удачном раскладе насладиться плодами своих трудов. Про это тоже речь идет.
Да, Лев Николаевич.
Вы знаете, о чем я думаю? Почему в 60 становится более счастливым? Все-таки детство и отношение ребенка к окружающему миру достаточно напряженное. У нас есть звонок, да?
Да.
Давайте
да.
пропустим.
Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Валерий Александрович.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что нужно хорошо знать свое прошлое, иначе это прошлое напишет кто-то другой, и это повлияет на ваше будущее.
Шикарно.
Вообще нужно родину любить.
Вот да, это очень важное и по-моему очень тихое чувство, то есть об этом надо думать. И это очень важная заявка на самом деле.
Вы знаете, да, Валерий Александрович обратил внимание, что действительно мы живем в такую эпоху, когда если ты не был очевидцем, то тебе могут рассказать все, что угодно о твоем прошлом. К сожалению, это так. И историческая память как фундамент культуры, государственности сегодня, наверное, подвергается наибольшим рискам.
Но это самый важный фронт в нашей информационной войне. А она идет, это очевидно.
И парадокс, да, что чем больше каналов информации, носителей информации, да, тем легче этим манипулировать.
Да, ну и здесь можно добавить такой феномен современности, что человек, перенасыщенный информацией, он перестает улавливать смыслы.
Да. Мы не успеваем, на самом деле, действительно продумать то, что нам предлагается в каком-то цифровом формате, в том числе. В этом плане все-таки спасает классика.
Кстати, да, вот, друзья, не случайно же в школьной программе обязательно присутствует произведение русской классической литературы. Ведь там заложен тот самый культурный код. И, например, если ты даже введен в заблуждение относительно исторических фактов, то, читая русскую классическую литературу, ты просто почувствуешь, вот как оно было на самом деле.
Кирилл Александрович, но парадокс нашей культуры еще и в другом. Вот я услышал эфир и прямой вопрос, заданный конкретному носителю культуры. А вы читали Пушкина? Нет, не читал. Достаточно того, что мы им гордимся.
Ну и еще хотелось бы коснуться, что каждое поколение свое прочтение. Например, вот я Достоевского читал в трех возрастах. Будучи в школе, студентом, и в этом зрелом возрасте совершенно разное восприятие.
Это разные романы, конечно. И в этом плане это как дневниковая запись, когда ты перечитываешь то, что написано тобою, ну, несколько, допустим, лет назад. Ты чувствуешь дистанцию между тем, каким был ты когда-то, и какой ты сейчас. Система оценок, естественно, меняется. И в этом плане текст имеет очень управляемые границы. Достоевский один из этом плане самых загадочных, непрочитанных читателей, писателей.
Угу. И на самом деле, вот, друзья, мы пока все пытаемся поговорить о будущем, но все как-то нас, да, разговор относит вот в эту сферу прошлого. Это, наверное, не случайно, Лев Николаевич, как вы думаете?
Нет, я думаю, нам надо просто вспомнить хрестоматийные строки. Будущее светло и прекрасно, работайте для него.
Да, мне кажется, вы знаете, у нас после того, что мы пережили в 20 веке, есть определенный страх перед будущим. Да? Нам столько обещали, столько невыполненного. Вот, Раиля, бывает такое, что человек боится будущего?
Ну, если просто включить телевизор с утра, да, вы будете бояться и будущего, и настоящего. Потому что...
И прошлого.
И прошлого, который... потому что негативная информация занимает, наверное, 95%.
Вообще, вы знаете, мне кажется, жизнь — это такой напиток, который нельзя пить ускоренными глотками. То есть не надо торопиться жить, чтобы почувствовать ее вкус.
Извините, а как же ваши 4,5 секунды?
А вот ощущать эту полноту надо как раз с пониманием того, что ты во всей полноте ощущаешь эти 4,5 секунды.
Ну, сейчас у молодежи это очень модное, в общем-то, выражение «жить здесь и сейчас». Но это тоже без обязательств перед прошлым и будущим, мне кажется, достаточно рискованная стратегия.
Но в отрыве и от прошлого, и от будущего. Да, мы обозначаем свою некую хронологическую локацию и как бы из нее не выходим.
Смотрите, у нас получается, что прошлое — это как фундамент, да, или какие-то корни, на которых вырастает растение. И, естественно, если нет прошлого, то и будущего не может быть. А с другой стороны, вот молодое поколение, которое все-таки, да, говорит жить здесь и сейчас, при этом оно все равно смотрит в будущее явно, а не в прошлое, потому что, ну, вы же понимаете, поколение молодежи, они, как правило, ну так, со скепсисом относится к тому, что им может предложить прошлое.
Ну и общение меньше стало. Потому что вот если раньше даже отец передавал своему сыну какие-то все равно навыки элементарные.
Инструменты отдавал сыну.
А сейчас, получается, ребенок от отца, что он получает? В общем-то, может, и ничего не получать в виде знаний. Потому что он считает, что он в интернет зашел и там все посмотрел.
Рэй, парадокс заключается в том, что раньше отец давал сыну в руки молоток, и тем обеспечил его будущее. А наше поколение отцов донашивает мобильники своих детей.
Да, и получается, что вот передача культурного кода, она же все равно через повседневное общение. А сейчас этого общения все меньше и меньше между поколениями. Они сейчас вместе не живут, эти поколения. Ведь жизнь меняется.
Но вместе с тем есть такая тенденция современности, о которой нам тоже говорят ученые, что вот при том, что общение между поколениями стало менее плотным, но зато снизилось количество конфликтов межпоколенческих. И в частности, все чаще встречаются семьи, где дети и родители не живут по принципу отцы и дети.
Лишь бы это не было, опять же, причиной социальных сетей, когда каждый из них сидит в своем мобильном телефоне, они просто не разговаривают.
Слушайте, да, это феномен современности, когда люди, находящиеся в разных комнатах, переписываются в мессенджерах.
На самом деле, это было в практике знаменитой Примухинской идиллии усадьбы Бакуниных, когда Белинский писал Михаилу Бакунину письма с этажа на этаж. Так что это был некий аналог цифрового общения в пределах одного пространства.
Да, дорогие друзья, но мы потихоньку движемся к завершению нашей передачи. Большое спасибо, что вы так активно участвовали в нашем эфире. Напоминаю, что мы сегодня обсуждали тему, как жить настоящим и в чем искать какие-то точки опоры для себя. И с нами разговаривали Лев Николаевич Летягин, заведующий кафедрой эстетики и этики РГПУ имени Герцена. Лев Николаевич, а у вас есть свой какой-то секрет?
Вы знаете, я подумал о том, что нам нужны не только точки сравнения, нам действительно нужны точки опоры. И в этом отношении жить настоящим так же полезно, как жить прошлым.
И с нами в эфире был Раиль Хайрулин, психолог-консультант. Раиль, а что бы вы посоветовали? Или вообще можно ли посоветовать человеку вот какую-то точку опоры? Или все-таки она для каждого своя?
Я бы хотел коснуться образования, которое действительно, вот с Леонидом Николаевичем согласен, что оно совершенно изменилось, и это нужно принять. Сейчас все равно действует непрерывность образования. И поэтому даже взрослым людям я хотел бы посоветовать задуматься все равно о траектории образования. Все время нужно повышать уровень своих знаний, и от этого никуда не деться.
Я думаю, что очень важно всем нам сохранять чувство пути. Вот замечательный фильм «Письма мертвого человека». Фильм старый, но его стоит вспомнить. Пока человек в пути, у него есть надежда.
А я сегодня, готовясь к эфиру, смотря, да, так странно, биографию Джона Леннона, увидела такую интересную цитату. Он сказал однажды: «Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно строишь другие планы». Вот согласитесь, есть в этом какая-то жизненная правда, что, находясь в настоящем, ты на самом деле в нем не находишься. Ты все время думаешь или о прошлом, да, или планируешь что-то. Дорогие друзья, напоминаю, что с вами был проект «Экзистенциальный советник», который выходит в рамках программы «Территория веры». И с вами сегодня в эфире были звукорежиссер Валерия Измайлова, ведущая программы Кира Преображенская. И с нами были наши гости. Лев Николаевич Летягин, заведующий кафедрой эстетики и этики РГПУ имени Герцена. И Раиль Акзамович Хайрулин, психолог, консультант. Дорогие друзья, до свидания, до следующих встреч. Прекрасного вечера всем.